Василия Григорьевича Овсиенко «При дамах». Глава первая. Васса Андреевна Ужова встала очень поздно и имела не только сердитый, но даже злющий вид. Умывшись против обыкновения, совсем наскоро, она скрутила свою все еще богатую косу в толстый жгут, зашпилила ее высоко на голове, накинула на плечи нарядный, но не очень свежий халатик и вышла в столовую, где горничная Глаша поставила перед ней кофейник, корзинку с хлебом и большую чашку. Все эти принадлежности Васса Андреевна оглянула с враждебной гримасой, поболтала ложечкой в сливочнике, потом лизнула эту ложечку языком и отбросила ее через весь стол. «Что это за гадость ты мне подала?» — накинулась она на Глашу. «Разве я стану с такими сливками пить?» Глаша нагнула голову и внимательно заглянула в кувшинчик. «Нехороши, барышня!» — произнесла она печально удивленным тоном. «Опять ты меня барышней называешь? Ты знаешь, что я терпеть этого не могу. Я Васса Андреевна, а не барышня!» — сердито сказала хозяйка дома. «И что это за хлеб? Не могла чего-нибудь вкуснее выбрать?» И она расшвыряла все, что было в корзинке. Но затем все-таки присела к столу, налила чашку кофе, плеснула сливок и принялась, хрустя своими белыми и крепкими зубами, грызть кренделек. «Узнаю швейцара, нет ли письма?» — приказала она горничной. Глаша ушла и, вернувшись через минуту, объявила, что кроме газеты ничего нет. При этом она имела такой удрученный вид, точно от ожидаемого письма зависела вся ее участь. На лице Васы Андреевны еще сильнее отразилось дурное расположение духа. «Скажи кухарке, чтобы сейчас съездила к Денису Ивановичу», — распорядилась она. «И пусть скажет, что я прошу сию минуту приехать ко мне, чтобы сейчас сию минуту приехал. Вы бы лучше написали, Васа Андреевна. Может быть, Дениса Ивановича дома нет», — заметила Глаша. «Не выдумывай! Терпеть я не могу писать. Пусть сейчас едет». Васа Андреевна допила кофе, съела половину крендельков и булочек и затем, усевшись перед туалетным столиком, зажгла спиртовую лампочку, положила на нее щипцы и медленно, не торопясь, занялась уборкой своей головы. Сложная работа эта была окончена только наполовину, когда в передней раздался звонок, и вслед за тем из-под портьеры осторожно просунулась голова Дениса Ивановича Бобылкова. «Не входите! Здесь еще не прибрано!» — поспешно крикнула ему Васса Андреевна. «Подождите в будуаре, я сейчас к вам выйду». «Что случилось? Вы меня перепугали!» — послышался из-за портьеры голос Бобылкова. «Ах, я вся расстроена! Я вам все расскажу!» — ответила Васса Андреевна. Она торопливо всунула в волосы несколько шпилек и с расчесанной только наполовину головой встала и перешла в большой, очень модный и нарядно обставленный будуар. Бобылков, расправлявший всеми пятью пальцами перед зеркалом свою висевшую жиденькой бахромой бородку, тотчас повернулся и подошел к ручке. Это был господин лет 45, среднего роста, с лысиной и с заметной проседью на висках и в бороде. Темное, пересеченное красноватыми жилками лицо его имело довольно поношенный вид. Маленькие, с облезлыми ресницами глазки глядели с плутоватой слащавостью, сквозь которую ничего не сквозило. Ни ума, ни глупости, ни слишком большого самолюбия, не слишком большой наглости.
«У меня с сатиром скандал третьего дня вышел», — обратилась к нему Васса Андреевна. «Мы с ним так посчитались, что он теперь глаз ко мне не покажет».
«О, сатир Никитич?» — произнес Бобылков с таким тоном, каким старые любезники говорят с капризничающими женщинами.
«Расскажите, голубушка, расскажите». «Да и рассказывать нечего. Просто насплетничали ему про Сережу. Он и стал выслеживать», — ответила Васса Андреевна.
«Ну, и что же?»
«Ну, и выследил. Разбунтовался, ругаться стал. А я ему все и выложила. Как он к Фофочке на дачу ездил. И как за нее за 2 месяца за коляску заплатил. И про то, как он Козичеву гадости про меня говорил.